Глава третья. «Вот чего я не могу понять», — говорил он ей за ужином. «Прошло уже почти 3 года, а они все еще живы. Не все, конечно. Некоторые. Запасы продовольствия кончились. И, насколько я знаю, днем они по-прежнему впадают в кому». Он покачал головой. «Но они не вымирают. Вот уже 3 года они не вымерли. Что-то их поддерживает. Но что?» Она была в его банном халате. Около 5 часов пополудни она смягчилась, приняла душ и словно переменилась. Ее худенькая фигурка терялась в объемистых складках тяжелой махровой ткани. Она взяла его гребень, зачесала волосы назад и стянула их бечевкой, так что получился лошадиный хвост. Руфь задумчиво поворачивала на блюдечке чашку с кофе.
«Мы иногда подглядывали за ними», — сказала она. «Правда, мы боялись подойти близко. Мы думали, что к ним опасно прикасаться».
«А вы знали, что после смерти они возвращаются?» Она покачала головой.
«Нет».
«И вас ни разу не заинтересовали эти люди, атаковавшие ваш дом по ночам?»
«Нам никогда не приходило в голову, что они...»
Она медленно покачала головой.
«Трудно в это поверить».
«Разумеется», — сказал он. Они ели молча, и он время от времени поглядывал на нее. Так же трудно было поверить в то, что перед ним настоящая, живая женщина. Трудно было поверить, что после всего, что было за эти годы, у него появился напарник. Он сомневался, пожалуй, даже не в ней самой. Сомнительно было, что в этом потерянном, забытом Богом мире могло произойти нечто подобное, воистину замечательное.
«Расскажи мне о них еще что-нибудь», — попросила Руфь.
Он поднялся, снял с плиты кофейник, подлил в чашку сначала ей, потом себе, отставил кофейник и снова сел. «Как ты себя чувствуешь?»
«Лучше, спасибо».
Он удовлетворенно кивнул и потянулся за сахарницей. Размешивая сахар, он почувствовал на себе ее взгляд. О чем она думает? Он глубоко вздохнул, пытаясь понять, почему он так скован. В какой-то момент он решил, что ей можно доверять, но теперь он снова сомневался.
«И все же ты мне не веришь», —
сказала она, словно читая его мысли. Он быстро взглянул на нее и пожал плечами. «Да нет, не в этом дело».
«Конечно, в этом», — спокойно сказала она и вздохнула. «Что ж, хорошо. Если тебе надо проверить мою кровь, проверь».
Он подозрительно посмотрел на нее, недоумевая. «Что это? Уловка?» Он едва не поперхнулся кофе. «Глупо», — подумал он, — «быть таким подозрительным». Он отставил чашку. «Хорошо», — сказал он. «Это хорошо». Он глядел на нее, а она в свою чашку. «Если ты все-таки заражена, — сказал он, — я сделаю все, что смогу, чтобы вылечить тебя». Она встретилась с ним взглядом.
«А если не сможешь? — спросила она.
Он замешкался с ответом. «Там видно будет», — наконец сказал он. Некоторое время они пили кофе молча. Наконец он спросил. «Так как? Сделаем это сейчас?»
«Пожалуй, — сказала она, — лучше утром. А то я себя все еще неважно чувствую».
«Ладно, утром», — кивнул он. Трапеза закончилась в полном молчании. Невиль лишь отчасти был удовлетворен тем, что она согласилась позволить ему проверить кровь. Больше всего его пугала возможность обнаружить, что она действительно инфицирована. Теперь ему предстояло провести с ней вечер и ночь, и, может быть, узнать ее жизнь, увлечься ею, а утром ему придется... Затем они сидели в гостиной, разглядывая плакат, пили понемногу портвейна и слушали Шуберта, 4-ю симфонию.
«Я бы ни за что не поверила. Она, похоже, совсем пришла в себя и выглядела вполне веселой. Никогда бы не подумала, что снова буду слушать музыку, пить вино».
Она оглядела комнату.
«Да, ты неплохо потрудился», — сказала она.
«А как было у вас?» — спросил он.
«Совсем по-другому», — сказала она. «У нас не было».
«Как вы защищали свой дом?» — прервал он.
«О!»
— она на мгновение задумалась.
Мы обшили его, разумеется, и полагались на кресты».
«Это не всегда действует», — спокойно сказал он, некоторое время понаблюдав за ее лицом. Это озадачило ее.
«Не действует?»
«Отчего же иудею боятся креста?» — сказал он. «Почему же вампир, при жизни бывший иудеем, должен бояться креста? Дело здесь в том, что большинство людей боялись превращения в вампиров. Поэтому большинство из них страдали истерической слепотой к собственному отражению в зеркале. Но крест — лишь постольку поскольку. В общем, ни иудей, ни индуист, ни магометанин, ни атеист не подвержены действию креста». Она сидела с бокалом в руке, глядя на него без всякого выражения. «Поэтому крест действует отнюдь не всегда», — сказал он.
«Ты не дал мне закончить», — сказала она. «Мы еще использовали чеснок».
«Я полагал, что тебе от него дурно».
«Просто я нездорова. Раньше я весила 120, а теперь только 98 фунтов».
Он согласно кивнул. Но, выходя в кухню за новой бутылкой вина, он подумал, что за это время она должна была привыкнуть, все-таки 3 года. И все же могла не привыкнуть. Что толку сейчас сомневаться или не сомневаться? Она же согласилась проверить кровь. Есть ли смысл ее опасаться? «Ерунда. Это просто мои заскоки», — подумал он. «Я слишком долго оставался наедине сам с собой. Мне никогда уже ни во что не поверить, если это нельзя разглядеть в микроскоп. Снова торжествует наследственность, и снова я только лишь сын своего отца, грызи его черви». Стоя в темной кухне, Роберт Невилл пытался подколупнуть ногтем обертку на горлышке бутылки и подглядывал в гостиную, где сидела Руфь. Он внимательно разглядывал ее. Складки ткани, спадающие вдоль тела, чуть намеченную выпуклость груди, икры и лодыжки, бронзовые от загара, и торчащие из-под халата узенькие гладкие коленки. Ее девичье тело определенно отрицало наличие 2 детей. И что самое странное, — подумал он, — что он не чувствовал к ней никакого физического влечения. Если бы она пришла 2 года назад или немного позже, возможно, что он изнасиловал бы ее. Были такие ужасные дни. Были у него такие моменты, когда он в попытках найти выход своей жажде решался на невообразимое и жил с этим в себе, доходя почти до безумия. Но затем он взялся за эксперименты. Бросил курить, перестал срываться в запои. Медленно и вдумчиво он занял себя исследованиями, и результат оказался поразительным. Сексуальность безумствующей плоти утихла, почти что растворилась. «Исцеление монаха», — думал он, — «так и должно быть, иначе никакой нормальный человек не смог бы исключить секс из своей жизни, а были занятия, которые требовали этого». И теперь, почти ничего не ощущая, он был счастлив. Разве что где-то в глубине, под каменным гнетом многолетнего воздержания, рождалось едва заметное непривычное волнение. Он был даже доволен, что мог оставить его без внимания. В особенности потому, что не было уверенности в том, что Руфь — тот напарник, о котором он мечтал, как не было уверенности в том, что ей можно будет сохранить жизнь дольше завтрашнего утра. Лечить? Вылечить маловероятно. Он вернулся в гостиную с откупоренной бутылкой. Она сдержанно улыбнулась ему, когда он добавил ей в бокал вина.
«Чудесный плакат», — сказала она. «Он мне нравится все больше и больше. Если пристально вглядеться в него, то словно оказываешься в лесу».
Он хмыкнул.
«Должно быть, это стоило большого труда так наладить все в доме», — сказала она.
«Что говорить», — сказал он. «Да вы и сами через все это прошли».
«У нас не было ничего подобного», — сказала она. «Наш дом был совсем маленьким, и морозильник у нас был 2 раза меньше».
«У вас должны были кончиться продукты», — сказал он, внимательно разглядывая ее.
«Замороженные», — поправила она. «Мы питались в основном консервами».
Он кивнул. «Логично, нечего возразить». Но что-то не удовлетворяло его. Это было чисто интуитивное чувство, но что-то ему не нравилось. «А как с водой?» — наконец спросил он. Она молча изучала его некоторое время.
«Ты ведь не веришь ни единому моему слову, правда?» — спросила она.
«Не в этом дело», — сказал он. «Просто мне интересно, как вы жили».
«Твой голос тебя выдает», — сказала она. «Ты так долго жил один, что утратил всякую способность притворяться».
Он хмыкнул. Было такое ощущение, что она играет с ним, и он почувствовал себя неуютно. «Но это же забавно», — возразил он себе. «Все может быть. Она женщина, у нее свой взгляд на вещи. Может быть, она и права. Наверное, он и есть грубый, безнадежный, испорченный отшельничеством брюзга. Ну и что?» «Расскажи мне про своего мужа», — резко сказал он. Что-то промелькнуло в ее лице, словно тень воспоминания. Она подняла к губам бокал, наполненный темным вином.
«Не сейчас», — сказала она. «Пожалуйста».
Он откинулся на спинку кресла, пытаясь проанализировать владевшее им неясное чувство неудовлетворенности. Все, что она говорила и делала, могло быть следствием того, через что она прошла, а могло быть и ложью. «Но зачем ей лгать?» — спрашивал он себя. «Ведь утром он проверит ее кровь. Какой может быть прок с того, что она солжет ему сейчас, если утром, всего через несколько часов, он все равно узнает правду?» «Знаешь», — сказал он, пытаясь смягчить паузу, — «вот о чем я подумал. Если эту эпидемию пережили трое, то, может быть, где-то есть и еще...»
«Ты полагаешь, это возможно?» — спросила она.
«А почему нет? Наверное, по той или иной причине у людей мог сформироваться иммунитет, и тогда...»
«Расскажи мне еще про этих микробов», — сказала она.
Он на мгновение задумался, аккуратно поставил бокал. «Рассказать ей все или не стоит? А что, если она сбежит и после смерти вернется, обладая всем тем знанием, которым он теперь обладал?» «Неохота пускаться в подробности», — сказал он. «Чертовски много всего».
«Ты перед этим что-то говорил про крест», — напомнила она. «Как ты до этого дошел? Ты уверен?»
«Помнишь, я говорил тебе про Бена Кортмана?» Он обрадовался возможности пересказать то, что она уже знала, не вскрывая новых пластов информации.
«Это тот человек, который...» Он кивнул.
«Ага, пойдем», — сказал он, поднимаясь. «Я сейчас его тебе покажу». Она глядела в глазок, и он, стоя за ее спиной, почувствовал запах ее тела, запах ее волос и чуть-чуть отстранился. «В этом что-то есть», — подумал он. «Мне не нравится этот запах. Как Гулливеру, вернувшемуся из страны лошадей, этот человеческий запах мне отвратителен». «Тот, что стоит у фонарного столба», — сказал он. Определив, о ком идет речь, она утвердительно кивнула, затем сказала:
«Их здесь совсем мало. С чего бы это?»
«Я их истребляю», — сказал он. «Но они не дают расслабиться. И всех никак не одолеть».
«Откуда там лампочка?» — спросила она. — «Я полагала, что вся электросеть разрушена».
«Она подключена к моему генератору специально для того, чтобы можно было за ними наблюдать».
«И они до сих пор не разбили ее?»
«Там поставлен очень крепкий колпак».
«Они не пытались взобраться на столб и разбить?»
«Весь столб увешан чесноком». Она покачала головой.
«У тебя все продумано до мелочей».
Отступив на шаг, он снова оглядел ее. Как она могла так мягко говорить и смотреть на них? — недоумевал он. — Задавать вопросы, обсуждать, если всего неделю назад такие же существа разорвали в клочья ее мужа. — Опять сомнения. — одернул он себя. — Может, хватит? Он знал, что конец этому теперь может положить только абсолютная уверенность. Она прикрыла окошечко и обернулась.
— «Прошу меня извинить. Я на минуточку», — сказала она и проскользнула в ванную.
Он глядел ей вслед. Дверь закрылась за ней и щелкнула задвижка. Он аккуратно запер дверцу глазка и отправился к своему креслу. Ироничная усмешка играла на его губах. Он заглянул в глубину бокала, таинственную глубину темного коричневатого вина, и стал растерянно теребить свою бороду. В ее последней фразе было что-то чарующее. Слова ей казались гротескным пережитком прошлой жизни, эпохи, которая давно закончилась. Он представил себе Эмили Пост, чопорно семенящую по кладбищенской дорожке. Следующая книга — «Правила этикета для молодых вампиров». Улыбка сошла с его лица. И что теперь? Что уготовило ему будущее? Что будет через неделю? Будет ли она все еще здесь? Или же будет сожжена на вечном погребальном костре?
Он понимал, что если она инфицирована, то он должен будет сделать все возможное, чтобы вылечить ее, вне зависимости от результата. А что, если этих бацилл у нее не окажется? Эта возможность, пожалуй, сулила не меньшую нервотрепку. Он жил себе и жил, следуя своему обычному распорядку, но если она останется, если придется устанавливать с ней какие-то отношения, может быть, стать мужем и женой, иметь детей... Такая возможность, пожалуй, пугала его гораздо больше. Он вдруг ощутил в себе болезненно раздражительного, костного мещанина, упрямого холостяка. Он и думать уже позабыл про жену и ребенка, оставшихся в прошлой его жизни, и настоящего ему было вполне достаточно. Он испугался, что ему снова придется жертвовать и нести ответственность, и не хотел, боялся разделить свое сердце с кем бы то ни было. Не хотел снимать с себя те оковы одиночества, к которым он вполне привык. Уж лучше оставаться узником, чем снова полюбить и стать рабом женщины. Когда она вышла из ванной, он все еще сидел в задумчивости. Он даже не заметил, что на проигрывателе крутилась отыгравшая пластинка, и игла с легким треском скоблила ее. Руф сняла пластинку с диска, перевернула и вновь поставила ее. Третью часть симфонии.
«Ну так что про Кортмана?» — спросила она, усаживаясь.
Он озадаченно посмотрел на нее. «Кортман,
ты собирался рассказать что-то про него и про крест?»
«О, конечно. Видишь ли, однажды мне удалось заманить его сюда и показать ему крест».
«И что же случилось?»
«Убить ее сейчас. Может быть, не проверять, а просто убить и сжечь. Его кадык натужно дернулся. Эти мысли были данью его внутреннему миру». Тому миру, который он для себя принял. Миру, в котором было бы легче убить, чем надеяться. «Нет, все не так скверно», — подумал он. «Я все же человек, а не палач».
«Что-то случилось?»
— нервно спросила она. «Что?»
«Ты так смотрел на меня?»
«Извини», — холодно сказал он. «Я просто задумался». Она ничего не сказала. Просто опила вино, но он видел, как дрожит в ее руке бокал. Он не хотел, чтобы она разгадала его мысли и попытался вернуть разговор в прежнее русло. «Когда я показал ему крест, он просто рассмеялся мне в лицо». Она кивнула. «Но когда я показал ему Тору, реакция была такая, как я и ожидал».
«Что, что показал?»
«Тору, Пятикнижие, Свод законов, Талмуд».
«И что, подействовало?»
«Да, он был связан, но при виде Торы он взбесился, перегрыз веревку и напал на меня».
«И что дальше?»
Похоже, ее страх снова прошел. «Он чем-то ударил меня по голове, не помню даже чем. Я почти что выключился, но не выпустил из рук Тору, и благодаря этому мне удалось оттеснить его к двери и выгнать».
«О!
Так что крест вовсе не обладает той силой, что приписывает ему легенда. Моя версия такова. Поскольку легенда как таковая циркулировала в основном в Европе, а Европа в основном заселена католиками, то именно крест оказался в ней символом защиты от нечистой силы, от всякого мракобесия».
«Ты не пытался пристрелить его, Кортмана?»
«Откуда ты знаешь, что у меня есть оружие?»
«Я просто так подумала», — сказала она. «У нас были пистолеты».
«Тогда ты должна знать, что пули на вампиров не действуют».
«Мы не были в этом уверены», —
сказала она и поспешно продолжала.
«А ты не знаешь, почему? Почему пули не действуют?»
Он покачал головой. «Я не знаю», — сказал он. В наступившем молчании они сидели, словно сосредоточенно слушая музыку. Он знал, но сомнения снова взяли верх, и он не стал говорить ей. Экспериментируя на мертвых вампирах, он обнаружил, что одним из факторов жизнедеятельности бактерии является великолепный физиологический клей, который практически моментально заклеивает пулевое отверстие. Рана мгновенно затягивается, и пуля обволакивается этим клеем, так что организм, уже поддерживаемый в основном бактериями, почти не замечает этого. Число пуль в организме могло быть практически неограниченным. Стрелять в вампира было все равно, что кидать камешек в бочку с дегтем. Он молча сидел и разглядывал ее. Она поправила фалды халата, так что на мгновение обнажилось загорелое бедро. Не то чтобы очень взволновав его, внезапно открывшийся ему вид вызвал у него раздражение. «Типично женский ход», — подумал он. «Хорошо отработанный жест. Демонстрация». С каждой минутой он чувствовал, что все более отдаляется от нее. Он был уже близок к тому, чтобы пожалеть, что подобрал ее. Столько лет он боролся за свое умиротворение, привыкал к одиночеству, свыкался с необходимым. Все оказалось не так уж плохо, и теперь все насмарку. Пытаясь заполнить паузу, он потянулся за трубкой и достал кисет, набил трубку и прикурил. Лишь мельком он задумался, должен ли он спросить ее разрешения, и не спросил. Музыка умолкла. Она стала перебирать пластинки, и он снова получил возможность понаблюдать за ней. Худая и стройная, она казалась совсем молоденькой девочкой. «Кто она?» — думал он. «Кто она на самом деле?»
«Может быть, поставить вот это?»
Она показала ему альбом. Он даже не взглянул. «Как хочешь», — сказал он. Она поставила пластинку и села. Это оказался второй фортепианный концерт Рахманинова. «Не очень изысканные у нее вкусы», — подумал он, глядя на нее безо всякого выражения на лице.
«Расскажи мне о себе», — попросила она.
«Опять стандартный женский вопрос», — подумал он, но одернул себя. «Перестань цепляться к каждому слову, сидеть и изводить себя сомнениями, что толку?» «Нечего рассказывать», — сказал он. Она снова улыбнулась. «Что во мне смешного?» — раздраженно подумал он.
«У меня просто душа ушла в пятки, когда увидела твою лохматую бороду и этот дикий взгляд».
Он выпустил струю дыма. «Дикий взгляд? Забавно. Чего она добивается? Хочет взять его остроумием?»
«Скажи, а как ты выглядишь, когда бритый?» — спросила она.
Он хотел улыбнуться ее вопросу, но у него ничего не вышло. «Ничего особенного», — сказал он. «Самое обычное лицо».
«Сколько тебе, Роберт?»
От неожиданности он чуть не поперхнулся. Она первый раз назвала его по имени. Странное беспокойное ощущение овладело им. Он так давно уже не слышал своего имени из уст женщины, что чуть было не сказал ей «не зови меня так». Он не хотел, чтобы дистанция между ними сокращалась. Если она инфицирована, и если ее не удастся вылечить, то пусть лучше она останется чужой. Так от нее легче будет избавиться.
«Если ты не хочешь разговаривать со мной, не надо», — спокойно сказала она. «Не хочу тебя досаждать. Завтра я уйду».
Он весь напрягся. «Но
не хочу портить твою жизнь», — сказала она. «Пожалуйста, не думай, что ты мне чем-то обязан только потому, что нас осталось всего двое».
Он мрачно посмотрел на нее долгим холодным взглядом, и где-то в глубине его души шевельнулось чувство вины. «Почему я подозреваю ее? Почему не доверяю? Почему сомневаюсь? Если она инфицирована, ей все равно живой отсюда не выйти. Тогда чего опасаться?» «Извини», — сказал он. «Я слишком долго жил один». Но она не ответила, даже не взглянула. «Если хочешь поговорить», — продолжал он, — «я буду рад. Расскажу тебе, что могу». Она, видимо, сомневалась. Потом взглянула на него. В глазах ее не было ни капли доверия.
«Конечно. Мне интересно знать про эту болезнь», — сказала она. «От этого у меня погибли две дочери. И из-за нее же погиб мой муж».
Он некоторое время смотрел на нее, потом заговорил. «Это бацилла», — сказал он. «Цилиндрическая бактерия. Она образует в крови изотонический раствор. Циркуляция крови несколько замедляется, однако физиологические процессы продолжаются. Бактерия питается чистой кровью и снабжает организм энергией. В отсутствие крови спорулирует». Она тупо уставилась на него. Он сообразил, что говорит непонятно. Слова, которые стали для него абсолютно привычными, для нее могли звучать абракадаброй. «Да», — сказал он, — «в общем, все это не так уж важно. Спорулировать — это значит образовывать такое продолговатое тельце, в котором, однако, содержатся все необходимые компоненты для возрождения бактерии. Микроб поступает таким образом, если в пределах досягаемости не оказывается живой крови.
Тогда, как только тело хозяин, как раз и являющееся вампиром, погибает и разлагается, эти споры разлетаются в поисках нового хозяина. А когда находят, то вирулируют. Таким образом и распространяется инфекция. Она недоверчиво покачала головой. Он вкратце рассказал ей о нарушении функции лимфатической системы, о том, что чеснок, являясь аллергеном, вызывает анафилаксию, и о различных симптомах заболевания.
«А как объяснить наш иммунитет?» — спросила она. Он довольно долго глядел на нее, воздерживаясь от ответа. Потом пожал плечами и сказал:
«Про тебя я не знаю, а что касается меня, то я был в Панаме во время войны, и там на меня однажды напала летучая мышь. Я не могу этого ни доказать, ни проверить, но я подозреваю, что эта летучая мышь где-то подхватила этого микроба, вампирис. Тогда можно объяснить, почему она напала на человека. Обычно они этого не делают. Однако микроб почему-то оказался ослабленным в ее организме, и произошло нечто вроде вакцинации. Я, правда, тяжело болел, меня едва выходили, но в результате получил иммунитет. Во всяком случае, это моя версия. Лучшего объяснения мне найти не удалось».
«А как остальные, кто там был с тобой? С ними тоже такое случалось?»
«Не знаю», — медленно проговорил он. «Я убил эту летучую мышь», — он пожал плечами. «Возможно, я был первым, на кого она напала». Она молча глядела на него. Ее внимание подхлестнуло в Невиле какое-то упрямство, и, сознавая краешком разума, что его уже понесло, он продолжал и продолжал говорить. Он коротко обрисовал главный камень преткновения его исследований. «Сначала я думал, что колышек должен пронзить сердце», — говорил он. «Я верил в легенду, но потом я убедился, что это не так. Я вколачивал колышек в любые части тела, и они все равно погибали. Так я пришел к выводу, что они умирают просто от кровотечения, от потери крови. Но однажды...» И он рассказал ей о той женщине, распавшейся у него прямо на глазах. «Я понял тогда, что есть что-то еще, вовсе не потеря крови». Он продолжал, словно наслаждаясь, декламируя свои открытия. «Я долгое время не знал, что делать. Буквально не находил себе места. Но потом до меня дошло».
«Что?» — спросила она.
«Я раздобыл мертвого вампира и поместил его руку в искусственный вакуум. И под вакуумом вскрыл ему вены. И оттуда брызнула кровь». Он замолчал на время. «Вот и все». Она уставилась на него. «Не понимаешь», — сказал он.
«Я? Нет», — призналась она.
«А когда я впустил туда воздух, все мгновенно распалось». Она продолжала смотреть на него. «Видишь ли», — пояснил он, — «этот микроб является факультативным сапрофитом. Он может существовать как при наличии кислорода, так и без него. Но есть большая разница. Внутри организма он является анаэробом, и в этой форме он поддерживает симбиоз с организмом. Вампир-хозяин поставляет бациллам кровь, а они снабжают организм энергией и стимулируют жизнедеятельность. Могу, кстати, добавить, что именно благодаря этой инфекции начинают расти клыки, похожие на волчьи».
«О,
а когда попадает воздух», — продолжал он, — «ситуация изменяется стремительно. Микроб переходит в аэробную форму, и тогда вместо симбиотического поведения резко переходит к вирулентному паразитированию». Он сделал паузу и добавил: «Он просто съедает хозяина».
«Значит, колышек?» — начала она.
«Просто проделывает отверстие для воздуха. Разумеется. Впускает воздух и не дает клею возможности залатать отверстие. Дырка должна быть достаточно большой. В общем, сердце тут ни при чем. Теперь я просто вскрываю им запястье достаточно глубоко, чтобы клей не сработал, или отрубаю кисть». Он усмехнулся. «Страшно даже вспомнить, сколько времени я тратил на то, чтобы настрогать этих колышков». Она кивнула и, заметив в своей руке пустой бокал, поставила его на стол. «Вот почему та женщина так стремительно распалась», — сказал он. «Она была мертва уже задолго до того. И как только воздух проник в организм, микроб мгновенно пожрал все останки». Она тяжело сглотнула. Ее словно передернуло.
«Это ужасно», — сказала она.
Он удивленно взглянул на нее. «Ужасно? Какое странное слово! Он не слышал его уже несколько лет. Слово «ужас» давно уже стало для него бесцветным пережитком прошлого. Избыток ужаса, постоянный ужас — все это стало привычно, и на этом фоне мало что поднималось выше среднего уровня. Роберт Невилл принимал сложившуюся ситуацию как непреложный факт. Дополнительные определения, прилагательные, утратили свой смысл.
«А как же... как же те, что еще живы?»
«Видишь ли, у них то же самое. Когда отрубаешь кисть, микроб становится паразитным. Но они в основном умирают просто от кровотечения».
«Просто?»
Она отвернулась, но он успел заметить, как сжались и побледнели ее губы. «Что-то случилось?» — спросил он.
«Ничего, ничего, ничего», — сказала она.
Он усмехнулся. «К этому привыкаешь со временем», — сказал он. «Приходится». Ее опять передернуло, и словно что-то застряло у нее в горле. «Тебе не по душе мои заповеди», — сказал он. «Законы Роберта — это законы джунглей. Поверь мне, я делаю только то, что могу, ничего другого не остается. Что толку оставлять их больными, пока они не умрут и не возродятся в новом чудовищном обличье?» Она сцепила руки.
«Но ты говорил, что очень многие из них все еще живы», — нервно проговорила она. «Почему ты считаешь, что они умрут? Может быть, им удастся выжить?»
«Я знаю наверняка», — сказал он. «Я знаю этого микроба. Я знаю, как он размножается. Неважно, как долго организм будет сопротивляться, микроб все равно победит. Я готовил антибиотики и колол их дюжинами. Но это не действует. Не может действовать. Вакцины бесполезны, потому что заболевание уже идет полным ходом. Их организм уже не может производить антитела, потому что его жизнедеятельность уже поддерживает сам микроб. Это невозможно, поверь мне. Это засада. Если я не убью их, то рано или поздно они умрут и придут к моему дому. У меня нет выбора. Никакого выбора». Оба молчали, и только треск умолкшей пластинки, продолжавшей крутиться на диске проигрывателя, нарушал тягостную тишину. Она не глядела на него, внимательно уставившись в пол, и взгляд ее был пуст и холоден. Она явно не хотела встретиться с его взглядом. «Как странно», — думал он, — «мне приходится искать аргументы в защиту того, что еще вчера было необходимостью и казалось единственно возможным. За прошедшие годы он ни разу не усомнился в своей правоте, и только теперь, под ее давлением, такие мысли закопошились в его сознании. И мысли эти казались чужими, странными и враждебными». «Ты в самом деле полагаешь, что я не прав?» — недоверчиво переспросил он. Она прикусила нижнюю губу. «Руфь?» — спросил он.
«Не мне это решать», — ответила она.